Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан, моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева сегодня с нами на связи. Привет, Кира.
Добрый вечер.
И также на связи сегодня с нами и с вами гость нашей программы, протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. Добрый вечер.
Добрый вечер. Рад всех приветствовать.
Я напомню нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы разговариваем со священником, о его пути к вере и в вере, и о той цепи событий, которая привела к тому, что человек стал священником. Нам кажется, что это путь вопросов, поиска, иногда сомнений, и вот то, как человек себе на вопросы отвечал, этот поиск осуществлял, и как с сомнениями как-то боролся или преодолевал их, нам кажется, этот разговор и рассказ об этом может быть чем-то полезен, актуален, релевантен для всех наших радиослушателей, которые так или иначе себе вопросы о вере в Бога задают. Вот об этом бы сегодня с вами хотелось поговорить.
Отец Андрей, когда я готовилась к интервью и читала вашу биографию, мне скорее казалось, что я читаю, прошу меня простить за дерзость, какой-то приключенческий роман, потому что у вас очень необычная биография. Началось все с Санкт-Петербурга, потом был Лондон, потом, я как понимаю, Испания, Мадрид, где вы сейчас и служите. И самое удивительное, что вы говорите о том, что в Санкт-Петербурге не было настоящего вживания, если можно так выразиться, в христианскую жизнь. То есть по-настоящему христианином вы себя ощутили, когда приехали учиться в Лондон и попали там в общину.
Первые шаги, конечно, все-таки я делал в Петербурге. Вот, это, конечно, было очень интересное время, середина 90-х годов. Тогда в церковь приходило очень много ярких, интересных людей. Многие из них становились священниками. Церковь только-только вставала на ноги. Я, конечно, вспоминаю собор Александра Невской Лавры, который тогда был приходским храмом. Храм Спаса Нерукотворного Образа недалеко от моего дома, где отпевали Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Поэтому, конечно, какие-то первые шаги были в Петербурге. Но мне кажется, что когда человек оказывается за пределами Родины, когда человек оказывается в каких-то принципиально новых для себя обстоятельствах, то, конечно, многие вещи он воспринимает иначе, и даже саму возможность, которую, в общем-то, мы привык, да, посещать храм, участвовать в богослужениях, она воспринимается абсолютно иначе, тогда, когда она связана с определенным усилием. Вот, по крайней мере, свой первый год, который я провел в Англии, еще учась в школе на севере Англии, в северном Йоркшире, тогда каждое участие в православном богослужении для меня было большим событием. Самым ближайшим храмом тогда, где совершались богослужения, был небольшой православный монастырь, приблизительно в часе езды на машине, но нужно было, конечно, кого-то найти, чтобы кто-то туда отвез на выходные дни. Это был монастырь, в котором тогда жило всего лишь два человека. Англичанин, архимандрит Ефрем Лэш, который скончался несколько лет назад, и русская монахиня, игумени Фекла. Когда-то их было трое, потом она осталась одна. К сожалению, тоже она уже скончалась. И вот тогда вот этот совсем небольшой монастырь недалеко от города Уитби на Северном море, вот тогда он давал мне, конечно, очень большую помощь, в которой я так нуждался. Ну и кроме этого, конечно, когда я с учебы из школы выезжал на каникулы, то оказывался в Оксфорде, где тоже был и есть прекрасный православный храм, в котором тогда совершали богослужение две общины. Одна община Константинопольского патриархата, которую возглавлял владыка Каллист, митрополит, сейчас Диоклетианский, который долгое время преподавал в университете. Ну и в том же храме совершала богослужение община Московского патриархата, которую тогда возглавлял епископ Василий Осборн. Поэтому вот этот опыт такого наднационального православия, который тогда удалось получить. Мне кажется, что он, конечно, был очень важен, и во многом он меня вдохновляет и сейчас, даже тогда, когда многие из тех людей, которых я видел, которых я слышал, их уже, к сожалению, нет в живых.
Я себя не прощу, если не спрошу вас о митрополите Антонии Сурожском, с которым вы, как вы рассказывали, кратко в одной из своих заметок, в одном из своих интервью вы виделись, общались в Лондоне немного. Как это было?
Ну, владыка Антоний, я, может быть, не хотел бы и не мог бы преувеличивать степень знакомства с ним, но, тем не менее, на протяжении всех 8 лет, пока я учился в Англии, мы с ним время от времени встречались, я приходил на те беседы, которые он проводил в кафедральном соборе. Ну и кроме этого, в тот год, кажется, это был 2000-2001 год, когда я сам учился в Лондоне, я был на протяжении этого года алтарником и помогал в совершении богослужений в кафедральном соборе. Ну и значит, что каждое воскресенье, когда он совершал литургию, то я был рядом с ним. Но знаете, вот если тема нашего разговора «Путь к священству», мне кажется, что образ владыки Антония, он, конечно, не позволил бы мне никогда говорить о священстве в каких-то, как бы сказать, таких высокоумных и поучительных тонах. Вот я помню очень хорошо один воскресный день, когда я пришел в собор, и я не помню, о чем тогда мы с ним говорили, но он мне сказал, что я только сейчас начинаю понимать, что такое священство. Вот. Это говорил владыка Антоний на тот момент, когда ему уже было значительно больше 80 лет, вот, и уже сколько-то десятилетий он уже совершал богослужение и священником, и затем епископом. Поэтому я думаю, что когда мы говорим о нашем пути к священству или вообще о том, что такое священство, я думаю, что наше понимание и тем более наши слова, которыми мы это выражаем, они очень ограничены, вот, и чем более такого апломба и самоуверенности в речи человека, который рассуждает об этих материях, тем меньше я бы ему доверял. Вот, по крайней мере, вот пример владыки Антония, который говорил о том, что он только начинает спустя много десятилетий понимать, что это такое действительно и на самом деле. Вот, мне кажется, что он меня останавливает от каких-то готовых формул и какого-то желания кого-то чему-то научить или еще хуже поучить.
Ну, наш разговор, безусловно, не про это, а про то, как вы себе отвечали на вопросы, не с целью кого-то научить или поучить, а просто с целью поделиться теми мыслями, теми, может быть, ситуациями, через которые вы проходили. Но вот владыка Антоний, будучи опытным митрополитом, вам сказал, что только-только начинает понимать, что такое священство. А как эти слова вы для себя преломляете в вашем личном опыте? Вот в тех годах, в которых вы сейчас, вот столько лет, сколько вы в священстве, у вас есть, вы тоже можете сказать, что вы не понимаете, не все понимаете, только начинаете понимать? Или вот как это здесь к вам относится?
Ну, вы знаете, есть такой образ, который, мне кажется, в равной степени относится ко всем нам. Независимо от того, кто мы, миряне, или мы монахи, или мы священники, или епископы. Вот в святоотеческой мысли есть такое понятие по-гречески «эпиктасис». Это такое как бы непрестанное движение вперед. Вот когда, например, святитель Григорий Ниский говорит о встрече Моисея с Богом на горе Синай, он говорит о том, что когда он совершал это восхождение, то каждый раз, когда он поднимался чуть выше, то выше была еще одна ступенька. То есть это такой вот путь, который никогда не заканчивается и никогда не приходит вот эта точка, когда можно подвести итоги и сказать, вот теперь я все знаю, теперь я все понимаю. Кажется, у преподобного Макария Египетского, кажется, тоже есть очень похожий образ, когда он говорит, что это похоже на то, как человек входит в некий дворец и входит в зал, и за ним оказывается следующий, и следующий, и следующий, и следующий. И каждый раз новый шаг вперед, каждый раз какой-то новый жизненный отрезок, он для тебя связан с каким-то жизненным открытием. Поэтому вот в начале следующего года, кажется, моему священству будет 19 лет. Вот, я не знаю, много это или мало, но, по крайней мере, для меня это путь какого-то непрестанного открытия, это путь вопросов, путь сомнений. Но это всегда что-то очень такое живое и и настоящее. Я думаю, что если все-таки в центре служения священника совершение божественной литургии, то вот, по крайней мере, я могу сказать по своему опыту, что мне Господь как-то никогда не позволял к этому привыкнуть. Я каждый раз, когда я должен литургию совершать, каждый раз как-то перед этим я внутри себя переживаю и волнуюсь, и мне никогда не верится, что она как-то до конца, что она будет совершена. И когда все-таки приходит этот момент, и литургия совершена, то я очень часто себя чувствую достаточно обессиленным. И, в общем-то, в этот день, когда совершается литургия, особенно если совершаю ее я сам или один, то мне очень сложно в этот день на чем-то сосредоточиться, потому что все-таки она требует какого-то максимального сосредоточения сил и душевных, и духовных, и, в общем-то, и физических тоже. Вот, поэтому, ну, каждый раз иначе, каждый раз по-разному. Я помню, что, например, в какой-то момент, вот после, по крайней мере, приезда в Испанию, для меня стал очень понятен образ Моисея, который разбил скрижали, потому что он понял, что они никому не нужны. Вот в другой момент бывает, что, например, какой-то другой образ, например, сошествие в ад, тоже становится очень ясен и понятен. Но тут... мне кажется, что нету, как бы сказать, нету никакой константы. Это такое всегда творчество, всегда движение, всегда что-то новое, всегда есть какие-то вопросы, сомнения. Но никогда не бывает такого дня, когда вот можно подвести итог и сказать, что вот теперь я все знаю, я все понимаю.
Отец Андрей, а чем продиктовано ваше желание стать священнослужителем в 16 лет? Ведь, насколько я понимаю, воцерковление это не произошло много позже.
Да нет, в принципе, это все как-то происходило параллельно. Я думаю, что, в общем-то, мое сознательное воцерковление и сознательное участие в богослужении во многом оно совпало с призывом к священству. Я думаю, что когда человек чувствует в себе призвание к священству, мне кажется, что он до конца не понимает, что это такое. И нельзя его за это осуждать. Точно так же, как, например, человек, который вступает в брак, он ведь не знает, что такое быть мужем или быть женой. То есть он это знает на примере кого-то, прежде всего, может быть, своих родителей, но он это не знает сам по опыту. Он вступает в реальность, которую сам он до конца еще не знает и не понимает. Вот. И поэтому человек, который к священству стремится, он тоже не может до конца понимать то, к чему стремится и чего он желает, потому что он это еще не знает по опыту. Но мне кажется, что для человека молодого, думающего, ищущего, все-таки характерен поиск смыслов. И, конечно, любой человек, чем бы он ни был занят в жизни, можно быть и врачом, и учителем, можно печь хлеб, можно быть водителем, работать в кочегарке и видеть смысл того, что ты делаешь. Но мне кажется, что для священника вот этот вопрос как-то стоит особенно остро, вот, по крайней мере, если относиться к своему священству всерьез, то даже тогда, когда, может быть, твой путь, он в большей степени, как тебе самому кажется, он связан с поражениями, а не с победами, но, по крайней мере, не стоит вопрос о смысле. Поэтому для меня выбор священства – это был выбор, ну, если хотите, какого-то максимально осмысленного собственного существования, когда... по крайней мере, утром можно не просыпаться и не думать, то вообще, зачем я все это делаю, и нужно ли это кому-нибудь.
Но это не самый логичный выбор для интеллигентного мальчика из Петербурга.
Ну, я не знаю, логичный ли это выбор или нелогичный. Я думаю, что здесь все-таки, когда мы говорим о пути человека к священству, с одной стороны, есть какое-то внутреннее желание и стремление человека, а с другой стороны, конечно, есть рука, которая к этому ведет. Потому что если нету руки, то тогда и нет священства, тогда желание остается просто желанием. Ну, например, если я сам сейчас вспоминаю свое рукоположение, священный сан, то я стал диаконом в городе Смоленске. Вот, мне рукополагал митрополит Смоленский, Калининградский, ныне святейший патриарх Кирилл. И, в принципе, предполагалось, что после моей диаконской хератонии несколько недель я останусь в Смоленске, а потом вернусь в Англию и буду дописывать диссертацию и буду совершать служение как диакон, только не очень понятно, правда, где, потому что на тот момент в том городе, где я работал на диссертации, православного прихода постоянного не было, и не было священника. Но потом было принято решение о архиерейской хиротонии владыки Илариона Алфеева, о его назначении в Англию, и мне было объявлено о моем священническом рукоположении ровно за один день до того, как она была совершена. Поэтому уж я не знаю, хорошо это или нет, но, по крайней мере, мне не было дано слишком много времени на сомнения и на размышления. Вот, мне просто было сказано о том, что завтра я буду священником, и мне, у меня в этом смысле не было слишком большого пространства для сомнений и переживаний.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И мы продолжаем наш разговор с отцом Андреем о его пути к священству. Гости в этой программе нередко говорят, что священнику важен пример, какой-то другой пастырь, другой епископ, на которого смотришь, ну, если угодно, вдохновляешься, как учитель. В любом деле нужен учитель. Вот какими были ваши учителя? Какой образ священства вы видели, что вам хотелось быть священником? И вот что это за образ, тот, к которому вы тянулись?
Я думаю, что из тех людей, которые сейчас живы, я думаю, что для меня был очень важен пример владыки Илариона Алфеева, с которым мы познакомились в Оксфорде, когда он был еще достаточно молодым иеромонахом. Ему, кажется, было тогда около 27 лет. Из тех людей, которых я знал, я думаю, что это, ну, конечно, владыка Антоний Суржский. И очень часто, когда я оказываюсь в каких-то затруднительных случаях, в затруднительных ситуациях, иногда я задаю себе вопрос, а что бы он сказал, и как бы он ответил, и как бы он себя повел в той или другой ситуации. Что касается такого богословского сознания священника, я думаю, что здесь для меня, конечно, очень важным был пример и образ митрополита Каллиста Диоклийского, который жив и здравствует в Оксфорде, хотя он уже не занимается преподаванием, так как раньше. Ну, а что касается тех людей, которых я никогда не видел и не знал, уже, наверное, впоследствии я понял, что, конечно, для меня был очень важен образ отца Александра Меню, потому что когда читаешь его книги или даже когда просто смотришь на его фотографии, ты понимаешь, что это такой священник, которому меньше всего подошло бы слово «поп». Вот, в каком-то таком, знаете, разговорном смысле. Вот отец Александр Мень, он был кем угодно, но не был попом. Ну и, конечно, образ отца Александра Шмемана, которого я, конечно, лично знать не мог, но знал через книги, по крайней мере, само его восприятие мира, священства, самого себя. И вот это сознание русского человека, абсолютно русского, но при этом который сохранял верность этой русскости вне родины, даже не имея ни разу за время своей жизни, не имея возможности Россию посетить. Вот я думаю, что для меня, наверное, эти образы самые яркие. Ну, из наших современников, может быть, я бы назвал еще отца Павла Адельгейма, которого я не очень хорошо знал, я с ним, кажется, один или два раза всего общался в Пскове, но так случилось, что мне довелось быть на его похоронах, участвовать в его погребении после того, как он был убит. И для меня это был тоже очень важный опыт. Вот я думаю, знаете, есть в конце Евангелия от Иоанна Господь говорит апостолу Петру, вот в этой, задавая вопросы, любишь ли ты меня, там звучат такие очень интересные слова, о том, что Господь ему открывает то, какой смертью он прославит Бога. Вот, мне кажется, что образ отца Павла, он очень в этом смысле важен, потому что он показывает, ну, как образ, конечно, отца Александра Меня, что священник может Бога прославить не только своей жизнью, но и своей смертью. Вот я думаю, что вот эти образы, они для меня, они, конечно, абсолютно разные, и, конечно, было бы очень большой ошибкой кому-то из них подражать или, не дай бог, имитировать, но вот все они, каждый из них по отдельности для меня особенно важны. Ну и кроме этого, конечно, есть и множество других примеров достойных, которых я видел перед собой. Кто-то из этих людей жив, кто-то скончал, Учился. Тоже я вспоминаю замечательного священника отца Сергия Овсянникова, который совершал служение в Амстердаме, который видел своей миссией сохранения вот этого духа и видения, которое было у владыки Антония в Лондоне, поскольку сам он был тоже его учеником. Вот. Ну и многих других людей, которых мне довелось встретить. Я думаю, что каждый из них сыграл какую-то свою важную роль.
Отец Андрей, вы сейчас служите в Испании. На 40 миллионов человек, если я не ошибаюсь, в Испании большинство католики. У нас в гостях был священнослужитель, который в прошлом был католиком. И он сказал совершенно удивительную вещь о том, что католичество, в принципе, не так уж сильно отличается от православия, как мы привыкли думать. И я хотела спросить ваше мнение на этот счет: насколько действительно католики, традиция католическая отличается от православной, если мы сейчас не будем трогать догматы?
Да, ну вы знаете, конечно, если к нам приходят люди и спрашивают об отличии православия от католичества, вот я помню, что, например, однажды пришла испанка, уже достаточно пожилая, и спросила: ну вот вы православные, но вы во что верите? Вот вы верите в Троицу? Я говорю: ну верим, конечно. А верите, вот вы почитаете Марию, Матерь Божию? Я говорю: почитаем. Она спрашивает: а есть у вас таинство? Крещение, Евхаристия? Я говорю: есть. Она говорит: ну хорошо, но тогда вы католики. Просто вы вот немножко странные восточные католики. Но, знаете, в этом есть своя правда. В каком смысле? В том отношении, что если мы начинаем говорить с католиками о каких-то наших различиях, то, конечно, мы начинаем с того, что для нас католичество является самой близкой традицией. Я думаю, что, может быть, многие со мной не согласятся, многие, может быть, даже меня судят за то, что я скажу, но я думаю, что сейчас, конечно, во многом различие между православной и католической традицией, оно сводится, ну, не то чтобы к эстетике, но к каким-то таким внешним проявлениям благочестия. То есть, например, католики приходят, и им рассказывают, например, что вот мы, например, когда участвуем в литургии, когда мы причащаемся телу и крови Господних, мы постимся с полуночи, да, то есть мы приходим на литургию без завтрака. Они говорят: ну вот у нас же было все то же самое, там, до Второго Ватиканского собора. Или ты им рассказываешь о дисциплине поста, которая фактически исчезла в католической церкви, потому что сейчас, например, Великий пост в католической церкви предполагает лишь запрет на мясо и только по пятницам Великого поста. Вот. Но они говорят, что да, вот у нас же когда-то тоже там в Средневековье все было, как когда-то у вас. То есть мне кажется, что очень многие католики, они в нас в какой-то мере узнают самих себя. Вот. И понятно, что если мы, например, совершаем литургию святого Иоанна Златоуста, и в принципе в том виде, в каком она совершается по большому счету одинаково, что в монастыре, что в кафедральном соборе, что в деревне, то в католической традиции, конечно, вот этот, ну, если так можно сказать, разброс литургических стилей, которые существуют, он, конечно, абсолютно огромный. Вот. Если, например, сравнивать с одной стороны традиционное латинское богослужение в том виде, как оно, может быть, совершается в бенедиктинских монастырях или общинах другой монашеской традиции, и, например, каких-то городских приходов, когда вот по форме богослужения может быть значительно более похоже на протестантское богослужение, чем даже на традиционно католическое. Но, тем не менее, мы так стараемся себя, конечно, католикам в этом смысле никогда не противопоставлять, и мы помним о том, что, знаете, если, например, вспомнить о том, как жили разные христианские церкви или конфессии, или направления, называйте как хотите, например, в XIX веке, то, в общем, различия-то между ними были только доктринальные. А сейчас, несмотря на то, что XX век во многом связан с движением, которое мы называем экуменическим, да, то есть движение, которое связано с диалогом христиан разных традиций друг с другом, сближением, но сейчас оказывается так, что христиане в каких-то отношениях бывают друг от друга отделены и разделены гораздо больше, чем 100 лет назад. Потому что если раньше эти вопросы были только доктринальными и, в общем-то, не касались обычных верующих, да, которые не очень, может быть, были знакомы, глубоко знакомы с богословской проблематикой, но сейчас есть вопросы гораздо более простые для любого человека, который идет по улице. Вот мы можем спросить, например, брак. Вот может ли быть брак быть союзом двух мужчин, например, или двух женщин? Ну, христиане какой-то одной традиции могут сказать, нет, не может. А христиане другой традиции скажут, да, может. Вот. И таких вопросов сейчас достаточно много, и их будет со временем все больше. И поэтому в каком-то смысле разрыв между христианами разных взглядов, разных традиций, он будет расти. И здесь, конечно, надо сказать, что по большому счету, несмотря на какие-то, может быть, небольшие различия, все-таки у нас ощущение, что мы с католиками, мы стоим на одной и той же почве.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. На связи также с нами моя коллега и соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».